è della Dusa.
Здравствуйте, друзья! Это подкаст «Вид на Кремль», подкаст о российской политике. Он выходит каждые 2 недели, и в нем мы, его ведущие, говорим о том, что в российской политике за эти 2 недели произошло. Мы — это я, политический обозреватель «Медузы» Андрей Перцев.
И я, Александра Прокопенко, научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. И прежде чем мы перейдем непосредственно к обсуждению того, что произошло, я хочу вам напомнить, что подкаст «Вид на Кремль» выходит в приложении «Медузы» на YouTube и на всех стриминговых платформах. Спасибо вам за ваши лайки и за комментарии, которые вы оставляете. Мы их обязательно читаем. Не забывайте подписываться, колокольчики, и мы очень ценим обратную связь с вами. На минувшей неделе мы с вами наблюдали интересное явление, которое нечасто встречается в нашей политической природе. Это две России. В одной из них хоронили политика Алексея Навального. Пользуясь случаем, вместе с Андреем хотим выразить свои соболезнования близким и соратникам Алексея. Я также очень рекомендую послушать все выпуски про Навального, которые записал дружественный нам Владислав Горин и подкаст «Что случилось?». Нужно сказать, наверное, что пропаганда всячески подчеркивала, что Алексей Навальный никому не интересный политик, но, судя по кадрам и по видео из Марьино, где проходили похороны, тысячи и тысячи людей пришли с ним проститься, несмотря на все сложности, несмотря на все риски, люди горевали. И, в общем, это большое событие, однако убийство Алексея Навального мы уже обсуждали, а сегодняшний наш выпуск, он скорее про вторую Россию, в которой официальные власти похороны Навального проигнорировали. Кремлю даже устами Пескова сказать было нечего, зато он очень охотно комментировал послание Федеральному собранию, которое Путин оглашал накануне похорон. Разумеется, Путин не говорил в послании о Навальном, и даже пятую колонну он обошел вниманием, но зато в 19-м по счету послании были сигналы США о том, что Россия готова говорить с Вашингтоном, но на своих условиях, очередное бряцанье и угрозы оружием, в том числе ядерным, за участие Запада в войне на стороне Украины. И все это требует детального анализа и осмысления, и как вот эта Россия, Россия без Навального, Россия Путина будет жить в ближайшие 6 лет. Вот об этом мы сегодня и поговорим.
Не скроем, ждали, наверное, мы все много геополитики, каких-то таких ультрапатриотических, может быть, утверждений про консервативные ценности. Россия – самобытное государство, цивилизация, вот почему-то не было. Не знаю, Андрей Владимирович, видимо, Полосин у нас заработался со Слуцким и не вписал в послание. Минус ему, минус. Ждали, наверное, мы исторической лекции, но, видимо, выговорился в интервью Карлсону. Ну, и вот международная часть, она, конечно, опять же была, но была достаточно короткая, особенно в масштабе самого послания, если говорить. О чем сказал? Отрицал информацию о том, что Россия разместит в космосе ядерное оружие, назвал голословными обвинениями, брос и уловка, и Штаты, понятно, гадят, чтобы, значит, начать переговоры с Россией на некоторых выгодных условиях, да, придумывают такие гадости. На западном направлении анонсировал укрепление военной группировки, появились новые страны НАТО, хочет противостоять. Опять же, отрицает слухи о том, что Россия готовится напасть на страны Европы. Ну и пригрозил западным странам ответными ударами, без уточнения чем, если какие-то будут нанесены удары по территории России. Ну там как-то вот пограничное, не очень ясное высказывание, что вот если якобы войска НАТО появятся в Украине, он почему-то это назвал интервенцией. Да, мы помним судьбу тех, кто направлял свои контингенты на территорию нашей страны. Вроде Украина, получается, наша страна. Непонятно. Опять же, мог бы как-то высказаться по Приднестровью. Непризнанная республика Приднестровская, пророссийская. Вообще, это территория Молдовы. Там прошел в четверг съезд депутатов местных. Депутаты на этом съезде попросили Россию о помощи, о каком-то содействии. Непонятно о каком, потому что они обратились в Красный Крест и в Европарламент, якобы не какого-то силового, ну, сложно это представить, и во всяком случае Путин об этом не сказал.
Я не знаю, почему Путин не упомянул Приднестровье, и вообще вот этот вот старый тезис, который бы звучал логично в этой ситуации, про то, что русские своих не бросают и будут помогать всем русским людям, что Россия нигде не заканчивается, пока говорят на русском языке, вот всего вот этого было довольно мало. Более того, мне кажется, что здесь Путин, видимо, как-то вот тоже дал понять, что он уже до этого все сказал западным странам, и ничего нового для них у него ничего нет. То есть садитесь и договаривайтесь на наших условиях.
Скорее всего, людям, которые занимались подготовкой послания, политблоку, правительственным чиновникам, которые готовят всю вот эту конкретику с циферками, помощники у президента есть по направлениям, тоже участвуют. Видимо, они понимали, да, что, в общем, контекст таков, да, что надо говорить про внутренние дела. Все-таки сейчас международка россиян не то чтобы прям сильно беспокоит. Ну, во всяком случае, если посмотреть на соцопросы, Russian Field проводила опрос к 2 годам войны. По нему видно, что людей очень беспокоит рост цен. Не беспокоит он всего 38% россиян.
Но про цены он тоже ничего не сказал.
Ну, хотя бы вернулся в страну, да, дает какую-то надежду, хоть в чем-то будет жить лучше. Потому что если бы он снова рассказывал все про международные дела, да, сейчас людей все-таки беспокоит больше другое. Да, может быть, не совсем университетские, конечно, кампусы и водные пути, но увеличением рот, почему нет?
В целом, на контрасте с очень мирной экономической частью, которую можно свести к «вот вам деньги, женщина рожай, наука разрабатывайся, экономика при». По сравнению с ней это было очень контрастно и очень выделялось. Сначала, значит, предостережение Западу не лезьте, потом стилистические герои, минута молчания и война, все цели будут достигнуты, какие бы они ни были, и потом Путин перешел вот к этой вот совершенно привычной вот его способности гипнотизировать аудиторию. Я, аудитория, судя по тому, что показывали в трансляции, вполне себе впала вот в этот привычный анабиоз. Когда Путин сыпет цифрами, рассказывает о том, как в стране вырастет примерно все, начиная от детей, которых женщины начнут рожать, потому что запустится национальный проект «Семья». Это подчеркивали все пропагандистские телеканалы перед началом трансляции, что послание Путин объявляет в год семьи. И теме демографии действительно Путин уделил огромное внимание. И здесь хочется сделать шаг в сторону и даже как-то удивиться этому, потому что в России действительно плохая демография, Россия – это стареющая страна, об этом все знают, и люди предпочитают не заводить детей, потому что это сильный удар по экономическому состоянию семьи. И Владимир Путин, который убил десятки тысяч молодых мужчин на войне с Украиной и ранил сотни тысяч, говорит о том, что рожайте. То есть у меня в голове это абсолютно не бьется, потому что человек, который, зная, что сейчас Россия выходит на пик вот этого самого демографического спада, начинает кровавую войну в этот момент, которая уносит жизни молодых мужчин, вдруг внезапно говорит о том, что семья – это наш главный приоритет, многодетные семьи – это наш главный приоритет. Ну, то есть он пока еще не решает задачу физического выживания страны, но вот это вот некоторое отчаяние в том, сколько времени он посвятил вопросу демографии, показывает, что действительно эта проблема заинтересовала Кремль во всей своей полноте.
Слово нацпроекта знакомое, небольшой экскурс исторический.
Не от Рюрика экскурс, заметьте.
Не Рюрик это сделал, к сожалению, не Петр Первый. Лично Путин ввел нацпроекты. Их было 4. Образование, здоровье, развитие ПК и доступное жилье. Вот снова появились нацпроекты, новые, как бы немножко другие. Плюшки в их рамках очень разные. Льготная ипотека семейная будет работать до 2030 года, материнский капитал до того же времени, налоговые вычеты увеличат за рождение второго и последующих детей аж 2 раза. Бизнесменам обещана амнистия за дробление бизнеса, потому что Путин отметил, что невыгодно расти. Да. Дальше начинаются либо не самые законные, да, или околозаконные способы ухода от налогов, ну, или, не знаю, люди довольствуются как бы уровнем достигнутым, да, не растут. Ну, опять же, всякие штуки типа модернизации больниц, ремонта в школах, дороги, высокоскоростные железнодорожные магистрали. В телеграм-каналах стали распространяться слухи, что это стоит каких-то огромных денег, и бюджет российский это точно не потянет. Ни в коем случае, да, таких денег просто нет на все эти замечательные вещи. Вот так ли это?
Клевещут. Вот в этом смысле, представляешь себе, клевещут. Экономическая часть послания Путина, она, во-первых, звучала детально проработанной, ну, как программа любого кандидата, она, в общем, проработанная. Вот он сел со своими советниками и написал, что столько пойдет врачам, столько пойдет учителям, здесь будут работники культуры, так будет развиваться наука, то все пятое-десятое. У других кандидатов, правда, нет возможности выпускать поручения исполнительной власти, но, как говорится, кто это замечает, кроме нас? История в том, что все инициативы Владимир Владимирович озвучивал до 30-го года, и финансирование он озвучивал тоже до 30-го года. И тогда оно действительно звучало очень солидно, очень уверенно, и суммы сразу чувствуешь где-то триллионы, где-то десятки миллиардов, где-то сотни миллиардов. На самом деле, если посчитать, там получается, в общем, не так уж и много, порядка от 5 до 6 триллионов рублей до 2030 года без учета списания бюджетных кредитов. Ну, то есть это примерно дополнительных расходов на 0,6% ВВП в год. То есть уже не так здорово, да, уже не те триллионы. То есть это уже не десятки триллионов, а всего лишь триллион. И то, если его не съест инфляция. Про инфляцию он тоже особо не говорил ничего про цены. Поэтому здесь дальше, если начинать копать, то оказывается, что и людям не то, чтобы сильно много обещано. Чтобы дополнительно дать кому-то каких-нибудь денег, какие-то выплаты сделать, это значит, что нужно у кого-то чего-то забрать. Мы ничего не знаем на самом деле про бюджет 2025 года. И я не уверена, что и Путин хорошо его знает, потому что слишком много неопределенности во внешней среде. Экспортная выручка, то, что Россия получает за нефть, газ и углеводороды, она не увеличивается сильно. Здесь есть у российской экономики ограничения с точки зрения экспорта. А это значит, что оплачивать этот банкет, который Путин зачитал, нужно за чей-то другой счет, и это будет, скорее всего, наш с вами счет. У государства не так много источников, чтобы взять деньги. Если их напечатает Центральный банк, это будет инфляция. И, в общем, никакого эффекта это не даст. Это нехорошо. Да. Поэтому, скорее всего, поднимут налоги. И об этом Путин сказал вполне прямо. Более того, прибегнув к своему любимому приему, а именно все неприятные новости, пусть озвучит кто-нибудь другой. Скорее всего, у нас будет прогрессивная НДФЛ. Власти уже кулуарно его обсуждают в том или ином виде давным-давно. Я хочу напомнить, что НДФЛ и так в России уже давно не плоский. 13% платят все, 15% платят те, кто побогаче. Каким будет новая конструкция налога на доходы физических лиц, пока непонятно. Ну, скорее всего, Минфин уже какие-то расчеты делал. То есть это может быть либо какая-то более градуированная шкала, где те, кто совсем много получают, будут платить еще больше. И здесь удивительный факт, что нужно делать какие-то вычеты по НДФЛ или освобождать от НДФЛ участников специальной военной операции, так российские власти называют войну в Украине, которая сейчас относится к категории наиболее высокооплачиваемых работников России, потому что зарплаты там начинаются, ну, в общем, от 200 тысяч рублей, это много. И второе, о чем Путин очень обтекаемо сказал, я думаю, что, скорее всего, будет обсуждаться какой-то рост налога на прибыль для корпоративного сектора. Сейчас он составляет 20%, из которых 17% распределяется в региональный бюджет, 3% забирает себе федеральный бюджет. И последнее, конечно, будет, скорее всего, подано как просьба самого бизнеса. И здесь мне очень нравится подход российских властей, что сначала они замордуют бизнес до состояния. То есть они каждый год будут последовательно вводить какие-нибудь новые сборы. Градуированные экспортные пошлины прошлого года, windfall tax, систему Платон, маркировку, еще чего-нибудь, называя это не налогами, говоря, что это сборы. После чего бизнес, которому каждый год говорят о том, что ставки зафиксированы, налоговые условия не ухудшаются, скажет: «Да забери ты у меня больше, просто прекрати, остановитесь!» И здесь по просьбам трудящихся поднимут, скорее всего, какой-нибудь налог на прибыль, чтобы получить гарантированный сбор вот этих вот 0,6% ВВП на то, что Путин озвучил в своем послании. А потом снова какие-нибудь разовые сборы возникнут, потому что, попробовав раз, очень сложно остановиться. Будет очень странно, если они вдруг в 2024 году поведут себя иначе. Я ответил на твой вопрос, Андрей?
Да, исчерпывающе. Кто заплатил? Понял я. Сразу возникает вопрос, кто будет тратить? Ну, это я, кстати, понимаю.
Это да? Очень хороший вопрос. Это очень хороший вопрос, кто будет тратить, потому что, скорее всего, какие-то небольшие деньги, которые прольются на население, будет тратить на население, оно будет поддерживать внутренний спрос. Но по структуре речи Путина явно угадывались лоббисты.
Да, люди с пожеланиями.
И среди них есть два твоих фаворита, Андрей. Явно выделялись интересы Марата Шакирзяновича Хуснуллина и Сергея Владиленовича Кириенко.
Да, мастера проектных методов получили свое. Да, если с Маратом Шакирзяновичем все более-менее, наверное, понятно. С трудом мы представляем, куда он уйдет. Да, скорее всего, не уйдет. Вот почему-то так кажется. Даже если мы представим, что Марат Шакирзянович ушел, скорее всего, его какой-то человек будет заниматься строительством. Значит, как бы все, что надо, у него есть. Да, там модернизация коммунальной инфраструктуры, мастер-планы для небольших поселков, городков и сел, школы кто-то уже будет ремонтировать. Да, там уже в союзе с Сергеем Владимировичем начнется, скорее всего. Переходим к Сергею Владимировичу. Рискну сделать прогноз. Видим мы Сергея Владимировича, я и голоса в моей голове, первым вице-премьером по социалке. Вот как-то так я это вижу.
Да, а что там будет с Татьяной Алексеевной Голиковой? Вернется на счетную палату, еще вакант на должность?
Помощницей поработает, ну мало ли, куда.
Опять обратно помощницей поработает, она уже работала, если я правильно помню.
Ну, это же часто бывает. Скажем так, Сергей Владимирович приобрел несвойственный для руководителей политблока контроль над некоторыми частями социального блока правительства. А именно, Сергей Владимирович очень глубоко контролирует все эти воспитательные мероприятия в школах, в вузах. Да, это все как бы завернуто на политблок. Все эти разговоры о важном, помощники по воспитательной работе, которые как раз советники, да, будут получать дополнительные деньги, которым Путин обещал. Молодежная политика вообще целиком Сергей Владимирович, да, по сути, да. И контроль над идеологией, и в вузы он глубоко залез, да, потому что ректора вузов взаимодействовали с политблоком очень плотно по основам этой российской государственности и так далее. Не факт, что это будет, да, не факт. Сергей Владимирович как бы ставит цели, умеет добиваться, для него это очень хороший вариант. Да, особенно если это будет первый вице-премьер по социалке с хорошими деньгами, который лично раздает плюшки.
Тут действительно есть большое пространство, и, во-первых, бюджеты выросли, бюджеты на идеологию, вообще на патриотическое воспитание и на все, что с этим связано, еще в прошлом году в 6 раз увеличились, и в этом году еще по этим статьям насыпят достаточно. Мне очень сильно бросилось в глаза, и я думаю, Андрей, тебе тоже, это то, как Путин похвалил Кириенко за конкурсы «Лидеры России», «Школ губернаторов» и что там еще было, и предложил распространить их на так называемую новую элиту России. И новая элита у нас – это участники специальной военной операции. Все вот эти люди с посттравматическим синдромом, бывшие заключенные, в том числе по различным тяжким статьям, теперь Кириенко будет главным воспитателем и перевоспитателем. Я правильно поняла, Андрей?
Если останутся особенно люди, так скажем, с его аффилиацией в политблоке, да. Скорее всего, и обратное возможно. Да, даже если мы предположим, что, допустим, Сергей Владимирович становится социальным вице-премьером, а в политблок приходит некий другой человек, Юрий Петрович Трутнев, да, вот такие слухи ходят. Вот. По идее, опять же, вот эту всю воспитательную машину для чиновников, там конкурсы и так далее, он и не должен контролировать, да, это правительственно, это все на базе там либо Сбербанка, либо Ранхикс. Тем не менее, прекрасно, он это все контролирует. Ранхикс возглавляет сейчас его человек, Алексей Комиссаров, он же возглавляет ОНО «Россия – страна возможностей», которая проводит всевозможные эти конкурсы, молодежные форумы. Ну что, просто формально как бы будет подчиняться так, как и должно быть, так, как нарисовано в схемах, да, управленческих.
Хорошо, в схемах нарисовано, но давай с тобой все-таки повернемся к теме, какой у нас будет новая элита. Путин провел очень четкое деление, что те люди, которых привыкли считать элитой, которые привыкли считать себя элитой, то есть которые получили капиталы в результате приватизации, сделали свой бизнес, заработали до этого. Это все не элита, а вот новая элита – это те, кто брали в руки оружие и убивали украинцев в зоне специальной военной операции. Теперь эти люди, которые с оружием в руках отстаивали интересы Российской Федерации, в чем бы эти интересы ни заключались, обладающие довольно специфическим набором навыков, вернуться, ну, или не теперь, но через какое-то время они все равно вернутся обратно к мирной жизни. Ведь по большому счету, как я, по крайней мере, считала месседж Путина, что этих людей нужно реинтегрировать и реинтегрировать на хорошие позиции. А сейчас я опять вернусь к денежной теме, она важна, потому что участник СВО получает заработную плату на уровне топ-менеджера регионального предприятия. И, соответственно, когда он вернется с фронта на гражданскую жизнь, очень психологически сложно будет возвращаться обратно на зарплату на заводе. А кто будет платить, извините? Никакая экономика не может себе позволить такие заработные платы для людей с очень специфическими навыками водителя, снайпера, наводчика, оператора дронов.
Честно сказать, я в это все не очень верю. Вот я не очень все верю, что придут рядовые участники СВО, контрактники, мобилизованные, не знаю кто. Да?
Бывшие зэки.
Я думаю, что эти точно нет. И они вот будут управлять Россией, да, даже пусть на губернаторских должностях. Мы не видели пока таких примеров. Да. Это обещают давно. Это действительно обещают давно, что каким-то образом они будут продвигаться по службе и так далее. Их обещали, например, делать депутатами. Да, массово продвигать депутаты и так далее, там муниципальные. Ну, оказалось, что таких людей даже ну, от «Единой России» там в праймерис победило немного, да, выдвинуто было еще меньше. То есть таких людей мало, да, и их обещают продвигать. Но будут ли их продвигать? Да, опять же, есть конкурс «Лидеры России». Много мы знаем людей, которые прям вот реально получают вот настоящие прям командные высоты конкурса «Лидеры России», хотя он распиарен. Ну, такие есть, но их не очень много. Школа губернаторов – да, но в школе губернаторов учатся те люди, которые, в принципе, и так бы претендовали на губернаторские посты, какие-то участники, выдвиженцы, ставленники, лоббистские группы и так далее. Это немножко другое. Что-то может быть, что-то может быть. Будет ли это новая элита? Нет, не будет, да, потому что мы видели, опять же, на разговорах, что сейчас вот чиновники там в Донбассе пообстреляются, получат опыт настоящей, значит, жизни околоокопной и пойдут губернаторами работать. Нет, да, таких два человека всего, и они, в принципе, четко относятся к лоббистским группам. Один к Хренове, это нынешний глава Чукотки Владислав Кузнецов, другой, это человек, выходец из ЕНАО, Виталий Хаценко, он управляет сейчас Омской областью. Хаценко поработал в ДНР, Кузнецов в ЛНР. Ну, проблема-то как бы или не проблема, да, что они и так рассматривались на губернаторские должности еще до начала войны. Да, то есть это было уже. А чем им это помогло, неизвестно. Да, один из них, например, Кузнецов, претендовал на Оренбургскую область, более крупный регион с газом, а попал на Чукотку. Вот пока не очень очевидно, да, вот последнее назначение, что командир добровольческого так называемого батальона «Тигр», который сформировало правительство Приморского края, стал вице-губернатором Приморского края по политике. Можно сказать, человек вырос из окопа. Смотрим на биографию, вырос он, в общем, не совсем из окопа. Да, это бывший там военнослужащий, силовик, Но он успел возглавить в Приморском крае отделение ДОСААФ и был вице-мэром достаточно крупного города Уссурийска. Да? То есть это, в принципе, чиновник, который пошел воевать. Вот такие люди, ну, возможно, они будут. Но это не новая элита, это старая элита, которая залезла в окоп. Пока система еще как бы достаточно крепка, как ни удивительно, сама вот по себе власть, она достаточно герметична и совсем уж чужих людей не принимает.
Получается, что главные месседжи послания – Запад, не лезь, нам есть чем дать тебе сдачи. СВО – это новое чистилище, и все прошедшие через фронт – это новое сословие, которое в России формируется путем льгот, денег, раздачи денег пока оно есть, и некоторого личного благоволения президента, потому что, судя по тому, что мы видим, по крайней мере, вот мне четко видно, что не очень любят участников СВО ни бюрократия, ни бизнес. Женщинам велено рожать. Удивительным образом тема врагов в послании не прозвучала. Что я забыла?
Ну, остальное – это уже лоббистские какие-то вещи. Да, если говорить, что будет ли что-то новое, нет, не будет. Особенно если считать это программой на 6 лет, качественных каких-то изменений я не вижу. Само послание почти ничего не меняет.
Ну, как ничего не меняет? Вот здесь я не соглашусь. И послание – это месседжи не только Западу, военным и набор поручений. А набор поручений – это все-таки важная история в нашей бюрократической системе. Кстати, тоже нужно сказать, все то, что Путин произнес, будет трансформировано в перечень поручений правительству, Государственной Думе и окологосударственным структурам, и они возьмут под козырек и будут исполнять. Но, например, что тоже, кстати, бросается в глаза, не прозвучала ни тема ЛГБТ, ни тема родитель номер один, родитель номер два, которая, кстати, звучала в прошлом послании. И Путин не посылал никакого сигнала силовикам, например, ослабить хватку, притормозить репрессии. Такого сигнала тоже не прозвучало. А это значит, дорогие слушатели, с моей, по крайней мере, точки зрения, что репрессивная машина набрала ход, она будет ехать, и вот эта кровавая жатва не закончится точно. И будет она с нами все следующие 6 лет Владимира Путина президента. Мы продолжим наблюдать за Кремлем и расскажем об увиденном, услышанном уже в следующих выпусках нашего подкаста. Подписывайтесь, пожалуйста. «Вид на Кремль» есть в приложении «Медузы». Оно работает в России без VPN. На YouTube и на всех платформах с подкастами.
Задавайте нам вопросы. Можно сделать это в комментариях на платформах, которые перечислила Саша. Или пишите на почту podcast@meduza.io.
Спасибо, до свидания.
Всем пока, до встречи.